«Дома хорошо».
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. И у меня сегодня в гостях Алексей Волков, президент ОСИК, руководитель департамента GR и PR Montero Group, человек, который знает все, ну или почти все, про индустрию туризма и гостеприимства. Леш, привет.
Привет, Амалия. Спасибо.
Ну что ж, погнали сразу наших городских. Огромный у нас сегодня пул тем. Я не знаю, сможем ли мы в час все это ужать и поместить, но давай попробуем. Для начала, как вообще занесло амбициозного, молодого, активного, предприимчивого в туризм? Ты там что потерял?
Да, очень хороший вопрос. На самом деле, туризм всегда был в моей жизни, но я был скорее туристом.
И... нормальным человеком.
Нормальным человеком, нормальным. Да, в том числе путешествовал за рубеж. И я, в общем-то, рождение такого же, как Олимпиада 80. Поэтому нам всем было модно путешествовать за границу. Это был подчеркнуто статус, если ты ездишь куда-то. И чем дороже, тем лучше, чем дальше, тем лучше. События и мероприятия тоже лучше проводить было за границей. И со временем, когда Крым, а я крымчанин и кирчанин, стал частью Российской Федерации, вернулся в родную гавань. Я активно начал заниматься созданием сообществ в Крыму. Это и «Опоры России», и участие в других организациях, которые как бы мне помогло объединить огромное количество предпринимателей. И вот эти первые такой закладку или зародыш индустрии гостеприимства, который уже формировался в российском правовом поле, удалось собрать. В 2016 году пригласили в Мрия Resort & Spa, лучший курорт России, 56 наград, в том числе мировых, работать, развивать проект. И в команде с Мрия Resort & Spa, с теми, кто, как это говорят, неравнодушен к российскому сервису и гостеприимству, мы стали визионерами в туризме. Почему визионерами? Потому что мы заговорили первыми во внутреннем туризме. То есть одной Мрии или одного курорта, даже 10, 20, 30, недостаточно для того, чтобы разместить всех тех, кто хочет отдыхать и путешествовать. Второе, у нас точно абсолютно не было никакого приоритета по внутреннему туризму. И мы понимали, что вроде как мы есть, у нас есть такой форпост сервиса, но этого недостаточно, и решили создавать большие проекты. И Общенациональный союз индустрии гостеприимства, кто не знает, что такое ОСИК, второе — это Академию гостеприимства, первую корпоративную при курорте, теперь уже их много, и при сетевых компаниях отельных российских в том числе. И сделали всероссийский первый отраслевой конкурс мастера гостеприимства, в котором мы нашли огромное количество не только единомышленников и людей, желающих и способных развивать туризм и территории, но еще и создали самое, наверное, теплое, самое доброе сообщество. Вот Союз сегодня состоит больше, чем на 30% из этих людей, а они сегодня, наверное, главные такие амбассадоры территорий. И, наверное, сегодня уже можно говорить о том, что мы перешли вот это вот следом за COVID и за всем прочим, мы перешли от просто каких-то деклараций, амбиций, создания проекта, упаковки всего того, что мы делали про туризм, мы еще и пришли в развитие территорий. Сегодня через туризм, через туристические потоки, через привлечение внимания к территориям, к городам, к дестинациям, мы научились развивать и социально-экономическую часть территории и развивать ее в целом. То есть привлекать туда новые кадры, привлекать туда инвестиции, да и привлекать туда людей, которые хотят посмотреть страну.
Ну что ж, мастера гостеприимства были в этой студии, рассказали нам про сообщество влюбленных в туризм и про то, как туризм вообще в целом объединяет и сердца, и души. Ты упомянул Мрия Resort, не могу не сказать, что Юлии Стоминой улетает вот такой привет вообще всей команде. Но Керчь прозвучала буквально только что, и Крым, безусловно. Я в Крыму была в детстве неоднократно, и потом уже мы были сразу вот после завершения ковида. Вот как только можно было куда-то поехать, стало вдруг возможно, мы, значит, отправились в Крым. Первое, что для себя отметила, дороги, которые, конечно же, там появились теперь уже. Помню ощущение, когда мы посетили Керчь. И для меня совершенно точно, мне уже тогда было понятно, что это такое абсолютно знаковое место силы. Расскажи, пожалуйста, про Керчь, потому что вряд ли кто-то сможет это сделать лучше тебя.
Да, я, кстати, сейчас делаю все возможное для того, чтобы привлечь внимание. И в рамках ближайшей, приближающейся победы, 80, освобождения 80 в этом году у Крыма. Я амбассадор проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Оно объединяет все античные музеи, винодельни, огромное количество объектов, которые сегодня создают туристический маршрут по четырем субъектам Российской Федерации: Крым, Севастополь, Краснодарский край и Ростовская область. И здесь я стал таким, наверное, участником, где как раз вот посредине пути столица Боспорского царства должна была быть кем-то представлена. Керчь действительно имеет колоссальный потенциал и, наверное, самый недооцененный город страны. У него есть удивительная история, и у него, самое главное, без каких-либо совещаний и форумов, сегодня признанная Российской академией наук возраст 26 веков. Это связано с великим переселением народа. Греки из Милета, нынешняя деревушка там под Анталией, переехало несколько сотен тысяч человек. Почему-то они выбрали ехать на север, а не разместиться где-нибудь в Средиземноморье. И создали город Пантикапей, Рыбный путь. Удивительно то, что я называю Керчь часто Малым Константинополем, потому что тогда, когда они переселились, назвали и пролив Босфор Кимерийский. Кимерийский в честь кимерийцев, которые проживали на этих территориях. С кимерийцами они тоже, кстати говоря, без единого выстрела объединились, зашли на эту территорию, построили колонию. И это царство существовало тысячу лет. Самое главное, что государство чеканило свою золотую монету. Государство способно было воевать с Римом. И только в первом веке до нашей эры Рим, уже объединившись в триумвират, мы, кстати, полагаем о том, что и Вини Видевич появилась тоже в Керчи, потому что этот триумвират на последние деньги предпринимателя Краса. Это, кстати, описано все в «Спартаке», в сериале, в фильме, что надоел им этот Боспор, и пора навести порядок с этим Митридатом. А Митридат — это был царь, Митридат Евпатор VI, который правил больше 60 лет и действительно доставал сильно легионы римлян и дважды стоял у ворот. Но важно отметить, что он еще и был великим воином, который вступал в войны даже со скифами. Скифов не победил ни один царь в истории человечества. Сегодня Керчь — самый древний город страны. В нем есть музей древности. Он, как и Феодосий, создан в начале 19 века. И, к сожалению, из музея с проигрышем в Крымской войне, с огромным количеством всяких революционных и эволюционных этапов, Керчь все время что-то вывозили. Вот последние 85 лет работает Эрмитаж, даже уже больше, почти 90. И Эрмитаж сегодня наработал практически 80% золотой кладовой, связанной с Боспорским царством. Границей этого царства было все Северное Причерноморье, Азовское море практически полностью от Мариуполя и Таганрога до, соответственно, Керченского пролива. И здесь уже часть, кроме Севастополя. Севастополь всего 50 лет был. Херсон, в данном случае, был всего 50 лет в составе Боспорского царства. И тут же нужно отметить, что кроме исторической составляющей, она приблизительно 7 метров культурного слоя сегодня, это одна из самых высоких показателей в мире. Керчь входит в 25 самых древних городов мира, в которых никогда не прекращалась жизнь. И сегодня он самый древний в России. Это одна часть. Вторая – самый древний действующий каменный храм на территории России, который был без Крыма. Это 1045 года София в Великом Новгороде. А в Керчи храм, построенный в византийском стиле, храм Иоанна Предтечи, 735 год ориентировочно. То есть 8 век. Еще очень долго было до крещения Руси. И это, по-своему, такая некая мекка. Конечно, многие историки говорят о том, что Андрей Первозванный, скорее всего, в Керченском карантинном порту вышел на берег. 27 дней должен был ждать, есть ли чума, или есть, нет, или нет, и что с ним будет дальше происходить. И было поручено создать часовню в честь Иоанна Крестителя. Таким образом, вот со временем появился этот храм. Действительно, сегодня есть древнее, старше, есть и первого, и второго, и третьего, но они не сохранены, либо это сохранены частично и не работают как религиозный центр. При этом, как и София Айя, которая в Стамбуле, он был храмом, сначала византийским, потом превратился в захватом турками Крыма, превратился в мечеть. Турки достраивали часть уже мечети, потом снова это стало нашим, и, соответственно, уже пристраивали часть, еще одну пристраивали к храму уже православную. Так вот, сегодня этот храм такой прямо наш аналог Айя София, который является, во-первых, стоит на проливе. Все как положено. Пролив разделен на две стороны, налево, то есть на Керченской стороне Европа, со стороны Тамани, это Азия. Фанагория раньше была запасной столицей, второй столицей Боспорского царства. Тоже пролив, тоже Босфор, просто в греческом произношении он переродился в Боспор. И когда меня спрашивают, ну что это Керчь, ну что здесь особенного? Я всегда отмечаю, что Керчь на 100 с лишним лет приблизительно старше Афин и на 100 чуть-чуть небольшим младше Рима. И если мы говорим о Третьем Риме, это, конечно, Москва. Но Москва все-таки помладше будет. И если говорить...
Существенно, конечно.
Да, если говорить о текущих локациях номер один в мире, вот все куда ехали всегда? Ехали в Барселону, ехали в Рим, ехали в Афины. У нас практически под боком древнее городище, которое создано, которое, вокруг которого 16 городищ, на территории только одного города, 33 древних кургана, из которых 3 посещаемых. И один из них находится с джамышкайскими каменоломнями, которые вошли уже в историю Великой Отечественной войны. Вот здесь как раз-таки у нас внимания к Боспорскому царству не было никогда. А я всегда обращаю внимание, что это первое государство на территории существующей России. То есть становление государственности было даже не в Херсонесе или там еще где-то. Это было именно из Боспорского царства. Почему? Потому что греки, эти объединившись, создали такую метрополию, которая была первым в мире по экспорту винограда, первым в мире по экспорту зерна и первым в мире по экспорту рыбы. А Кафа, Кефе, которая Феодосия, когда-то в ней в итоге продадут Роксолану, и она изменит Османскую империю. Кстати говоря, и в Боспорском царстве это был самый дорогой и самый большой рабовладельческий рынок мира. А это тоже очень значимо. Казалось бы, где там Керчь со своим Керченским проливом? На тот момент, кстати говоря, Азовское море было почти болотом и не представляло себе того, что оно представляет сегодня. Я думаю, что вот здесь историческая часть прям недооценена, недостаточно использована. При этом во времена Крымской войны, ведь Крымская война фактически закончилась в Керченском проливе. Памятник затопленным кораблям стоит в Севастополе. А останки флота были затоплены именно в Керченском проливе, чтобы не дать французам и англичанам пройти через пролив.
Не хотелось бы тебя прерывать, но придется. Я понимаю, что эта тема все-таки еще будет раскрыта. Мы не все сказали про Керчь, поэтому оставайтесь с нами.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, как путешествовать и как отдыхать в России, что у нас есть красивого, интересного, яркого и необычного. В гостях у меня сегодня Алексей Волков, президент АСИК, руководитель департамента GR PR Montera Group. Я уверена, что вы знаете всю историю этой компании «Монтера», и здесь тоже уже были и гости в студии на эту тему. Керчь, с этого мы начали сегодня наш выпуск. Да расскажи, пожалуйста, эту историю. У меня встречный будет вопрос, но сначала тебе слово.
Да, и здесь как раз-таки, рассказывая о взгляде иностранцев, я готовил несколько материалов для французских и английских круизных пассажиров. Я занимался круизным бизнесом очень долго. Мы принимали 160-200 круизных судов в Крыму. Ялта в основном, конечно, до Керчи, как правило, круизные суда большие не доходили. И самое большое, The World, мы не смогли принять из-за осадок в проливе. Но в любом случае мы всегда очень сильно старались. И я лично тоже, работая в порту, я дорос с диспетчера порта до руководителя всех портов Крыма. Да, путь длиною в 15 лет, но в любом случае старался всегда привлекать внимание и поддерживать развитие вот портовой инфраструктуры. В 1821 году появился порт Керчь, но по факту здесь никогда не зарастала народная тропа, и этот пролив, он всегда, как любой другой пролив, Дарданеллы и Босфор, всегда был местом не только пути с юга на север или каких-то торговых путей, это был всегда вопрос как социальных, да, торговых, культурных связей. И вот французы и англичане, я поднял несколько бумаг, записок, в том числе, которые они писали в Крымскую войну. У них последний форт оставался Арабат на Арабатской стрелке, уже в Азовском море. Но чтобы до него дойти, нужно было пройти через Керченский пролив. В нем стояла турецкая крепость, тогда называлась крепость Керчь, Еникале, построена турками, которые в итоге занимали мы, потом которую турки десантом захватывали ее обратно. Но самое интересное здесь то, что французы и англичане написали у себя в записках. Француз написал, что второй такой город красивый с его дворцами и замками, его невероятной историей. Второй, например, в моей жизни после Парижа. А английский офицер написал, что жаль, что мы дали туркам высадиться первыми, разграбят, уничтожат, а это наследие всего мира. И вот даже тогда, в середине 19 века, было понятно, что это нужно беречь. Сегодня в Лувре, в Британском музее, из-за товарищей, не товарищей, у нас теперь в Нидерландах, там, да, часть экспозиции, золотой чемодан из фильмов про СС, это все музейные ценности Керченского полуострова, Керчи и Керченского музея. Это все, что сегодня там, за годы, десятилетия или столетия, даже уже сегодня, это было что раскопано, выкопано и вывезено в теми или иных форматах. Значит, еще один фактор, который тоже недостаточно ценен, это меня заставляет сегодня идти на то, чтобы нужно создавать фильм художественный, как минимум еще несколько документальных, которые бы при поддержке Ири или других организаций помогли бы нам показать, что такое за город вообще, что в нем сегодня есть. Ведь город не только 26 веков и самый древний, сегодня с нами спорит Дербент активно, даже президент уже об этом доложили, но это история Великой Отечественной войны, которая как раз-таки связана в том числе с Закавказьем, и здесь две очень важных составляющих. Первое. Этот город, как и Новороссийск, последними получили город-герой. Но за Керчь, в связи с Керченской феодосийской десантной операцией, которая освобождала Крым и Керчь, и в связи с джимышкайскими каналомнями, получили больше всего героев Советского Союза. И первый памятник Великой Отечественной войне героям, соответственно, неизвестному солдату, то есть обелиск славы, первый появился на горе Митридат в Керчи. Гора названа, как мы уже говорили, в честь царя Митридата, который был непобедимым, которого предал сын, в общем, открыл ворота. В общем, у нас такая своя история про троянского коня внутри семейных каких-то проблем и нарушений правил войн. Но так или иначе, сегодня в истории Великой Отечественной войны Керчь играет особую роль. Десятки тысяч молодых ребят были собраны, чтобы в 1944 году отвоевать Керчь второй раз. В 1943 году провалилась операция, в 1944 году уже город отвоевывали второй раз. И здесь в основном это были уже ребята 16-17 лет, которые были способны выдерживать температуру плюс 4. Их собрали со всего Закавказья. И если смотреть в музее фотографии тех, кто погиб, или тех, кто награжден, это в основном армяне, грузины, азербайджанцы, осетины и многие-многие-многие другие нации. В Керченской феодосийской десантной операции позволило освободить Крым, обезопасить Кавказ, освободить часть Украины и выйти фактически к Европе. То есть это был знаковый такой переход. Сегодня, к сожалению, например, там, диорамы в Музее Победы нет. Я думаю, что это наша такая будущая совместная там работа, и в рамках Победы 80, которая будет в следующем году, тоже постараюсь огромное количество времени этому уделить. Ну и аджимышкайские каменоломни, которые сегодня тоже не так часто упоминаются, называется в истории войны Вторая Брестская крепость. И почему? Потому что 170 дней, почти 14 тысяч человек, спустившись в каменоломню на глубину до 100 метров, высасывая воду из камня, деля там кусочки хлеба на шестерых, на восьмерых, пытались еще партизанить, устраивали подполье, взрывали железные дороги, и немцы их травили газом, жгли напалмом, причем поднимут наверх только 48 человек, и уже еле живых. То есть фактически до последнего дня и до последнего человека постарались спасать гарнизон. У меня бабушка была в тех, кто оставался в Керчи, вот уже в 11 апреля 44 года всего 30 человек вышло из малых каменоломен, из не аджимышкайских, а других каменоломен, вышли комсомольцы, их было 30 человек, это было все люди, которые остались из 100 тысяч керчан на перепись 40 года. Города не было совсем. И бабушку несколько раз пытались расстреливать, поэтому во мне еще часть вот этой любви, которая воспитана колыбельными песнями, которые были песни военных лет. Я их до сегодняшнего дня все знаю, пою, не только в караоке, но и на каких-то концертах, и сам закончил музыкальную школу по классу хора. Для меня это было всегда особенным чем-то. Поэтому вот Керчь — это, наверное, часть того, чего отзывается. Во мне, наверное, где-то там какие-то греческие корни, которые напоминают о том, что город уже должен быть известным. И действительно, курганы сегодня, например, царский курган, очень красивый, 4 века до нашей эры, он находится прямо с аджимушкайскими каменоломнями рядом. И вот аджимушкайские каменоломни, посетив, уже пересмотришь жизнь. Сегодня его сделали реконструкцию в них. Они особенно сегодня интересны. Они пока не сделаны там в иммерсивном формате. Но метроном, свеча и голос гида никого не оставят равнодушным. После этого можно посетить вот такие древности, которые представляют собой царский курган. Отдельно хочу отметить, что у нас еще есть мост, который сегодня для нас, это как Бурдж-Халифа бы, если прямо посредине стоял города Керчи, в котором сегодня соединяют не только два берега, но и дает возможность посмотреть на крепость Керчь, которая была построена уже после проигрыша в Крымской войне. Кстати говоря, англичане, выиграв Крымскую войну, подписав все документы, остались раскапывать Керченский полуостров, зная о том, какие богатства оставили скифы и греки на этих территориях. Так вот, крепость Керчь построена генералом-архитектором Татлебиным, который отбивался от французов и англичан в Севастополе, сбрасывая пушки с кораблей и ставя их на берег. И он создал невероятное фортификационное сооружение, которое полностью засыпано землей, с воздуха земли, с воды не видно, является самой высокой точкой в городе. Десятки тысяч квадратных метров достаточно неплохо сохранившихся объектов. К сожалению, в украинское время и в советское там был дисбат. Немножко состояние испортили объекту, но в любом случае, там есть хранитель крепости, и каждый, кто вот переезжает через мост, обратите внимание, что это не просто мыс, а это фортификация, и обязательно нужно туда заехать. Сейчас там сделали дороги по поручению президента, и это место, которое нужно посетить обязательно. Если с горы Митридат можно посмотреть на весь город, то вот по крепости Керчь 2-3 часа погулять, даже если вы проездом, это обязательно нужно сделать.
Скажи, пожалуйста, потенциал, который сегодня есть у самого города, вот Керчь, как ты видишь развитие этого города? Чем вообще город живет сегодня? Потому что есть ощущение, что мы, наверное, как туристическую Мекку, Керчь пока для себя не видим, не формулируем. Может быть, я ошибаюсь. Говоря «мы», я имею в виду здесь уже, наверное, государственное все-таки, да, как бы видение. Что вообще в этом смысле делается? И вообще в целом, как город сегодня живет? И чем?
Наверное, это тоже один из вызовов, почему я пришел в туризм, и вообще, почему я нахожусь в Москве, и почему я стараюсь объединять огромное количество команд, людей, ресурсов, инвестиций, для того, чтобы в том числе уделить внимание городу. Действительно, никогда не развивался как курортный. Несмотря на то, что в нем налево пошел Азовское, направо пошел Черное море, всегда это был город заводов, пароходов, портов, и в отличие от ЮБК или Евпатории, позиционирования на рынке там, туристическом его никогда не было. В отличие от всех других, при этом, он никогда и не был застроен в курортном каком-то стиле, формате, или не появилось даже на самом крутом, как говорят научные сотрудники, озере Чокрак, которое является там, самым целебным, даже круче, чем Саки. Вот оно находится перед бухтой генералов, генеральские пляжи. 26 бухт, каждая из которых как будто из картинки из Мальдивских островов или еще чего-то. Небольшие бухты с очень красивой ракушкой, не с песком и не с щебнем или с галькой. И это все в огромное расстояние и практически не тронуто, ничего не застроено. Вот, то есть вы попадаете в такую дикую природу. В свое время они были включены в 50 самых красивых диких пляжей мира. И действительно, это заслуженно, тоже обязательно нужно ехать.
Как изменится Керчь на наших глазах, и как он уже изменился, не только Керчь, но и весь Крым, об этом и другом расскажем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Алексей Волков, президент ОСИК, руководитель департамента пиара Джара Монтера Групп. Крым и Керчь. Первый темой для беседы. Мы уже в самом начале сказали, что у нас огромное количество тем. Вряд ли мы сможем уместиться в час и в один выпуск. Но это, может, и хорошо. Значит, придешь к нам в студию еще. Такие случаи у нас уже тоже бывали. У нас даже рекордсмены есть. О них чуть позже. Керчь как изменится? Ну, ты нам уже рассказал. Вообще город, вот если коротко, сегодня он как живет? Что там с молодежью? Что вообще происходит? Потому что мы, когда были, это, по-моему, был 21-й год, да, дороги, инфраструктуры и все-все-все, но мне показалось, что немножко вдохнуть бы сюда жизни, вот, движа какого-то, драйва какого-то. Может, я ошибаюсь, и это уже произошло?
Нет, не произошло. Сегодня действительно очень мало событий, очень мало активности вокруг города. Недостаточно внимания уделяли и на уровне Министерство курортов. Здесь это связано с тем, что ключевые объекты туристические сосредоточены все-таки не в Керчи, поэтому внимание уделялось не этому городу. Даже один из таких элементов, который можно подчеркнуть, это то, что мост крымский, приходя на Крымский полуостров, начинался не с Керчи, и съезда в город не было, а он весь уходит сразу на трассу. Соответственно, чтобы приехать в Керчь, нужно выехать из города, развернуться и приехать в город. Город, действительно, заезжаешь, если вечером освещения было раньше недостаточно, действительно, недостаточно объектов размещения, еще более слабое такси, чем на курортных территориях, еще слабее сервисы, связанные с курортной инфраструктурой. Сейчас потихоньку город развивается, молодежь открывает новые рестораны, открывают сервисы, открывают салоны красоты и много-много всего. Такое предпринимательская активность достаточно большая.
Угу.
Городские власти постепенно вкладывают сейчас силы и средства в развитие центра города. Появились арт-объекты, появились какие-то исторические такие инсталляции, и таких будет все больше. Надеюсь, что в следующем году мы сможем сделать туристический код Керчи, как это сделано сейчас уже в Алупке и в Евпатории, эти города сильно преобразились на туристической карте. Поэтому я думаю, вот тут элементы, конечно, для Керчи всегда это были моряки, ребята, которые ходили в рейсы. Это город, в котором, кстати говоря, зарождалась вообще промысловый лов рыбы, внимание, в Атлантическом океане. В Керчи и в Севастополе было два огромных предприятия с огромным флотом, который занимался промысловым ловом рыбы. Эту рыбу не везли обратно в Керчь и Севастополь, ее тут же формировали партии, консервировали и тут же выгружали для различных стран мира. И вот, конечно, поколениями папы, дедушки все уходили в море в рейсы. Было большое количество воинских частей, огромный завод, судостроительный завод «Залив» в Керчи. Кстати говоря, самый большой судостроительный завод в Российской Федерации, самый большой завод в Советском Союзе. Он в свое время выпустил атомоход «Севморпуть», который ходит, вот, наверное, последний год, к сожалению, но это долго, прям, надо сказать. И большие танкера типа «Крым», огромный док сухой. Ну, в общем, это было прям огромное наследие такое. И Керченский стрелочный завод, который я делал большое количество. Стрелочный перевод для всей железной дороги. Люки для всех канализационных отсеков по всей стране. Я, наверное, находил и в Риге, и в Минске, и где только не был Керченский стрелочный завод, который готовил как раз эти люки. В общем, часть этого промышленного масштаба, вернее, весь этот промышленный масштаб практически иссяк. Сегодня работает только завод «Залив», и то в небольшом таком формате по производству судов для военно-промышленного комплекса. И еще пару-тройку предприятий более-менее крупных, которые работают, в том числе порты. Если смотреть в перспективу, то только курортную, туристическую, деловую активность, событийную. И в нем точно абсолютно это нужно развивать.
Вот смотри, ты говоришь про событийную активность. Мы знаем, как целые территории раскачивались благодаря тем или иным событиям. Есть, например, Териберка, которую прославил на самом деле не сколько сам фильм «Левиафан», а сколько те бесконечные мероприятия по гастро или по любой другой тематике, которые прямо на берегу Баренцева моря проходили. Есть уже прославленная история с исторической реконструкцией валы Петровской крепости, которая находится в городе Азов, Ростовская область. По-моему, каждую первую субботу августа она проходит и единоразово принимает более 15 тысяч гостей. В связи с этим у меня вопрос. Как ты видишь, и, может быть, ты не только видишь, а знаешь, вообще принимаешь в этом участие, чтобы Керчь стал такой, условно, таким, условно говоря, центром исторических реконструкций, каких-то исторических и иммерсивных спектаклей, бесконечных вот этих перформансов. В общем, все с точки зрения истории и с точки зрения патриотизма в хорошем смысле этого слова. Почему подчеркиваю в хорошем? Не то, чтобы у патриотизма может быть плохая коннотация, а просто потому что, ну, когда вот это начинает лепить всюду, это превращается вот в какую-то такую, ну, странную, на мой взгляд, историю. А когда в этом есть смысл и содержание, то тебя не заставляют в это, условно говоря, верить, а ты просто не можешь пройти мимо, потому что это трогает. Вот с этой точки зрения потенциал у этого города какой? И, может быть, уже есть какие-то запланированные такие вот исторические реконструкции, которые ты там видишь?
Хороший вопрос, на самом деле. Василий Семенович Лановой в свое время при поддержке Восточно-Крымского музея-заповедника или друг друга, в общем, поддержали и создали Боспорские огоны. Это фестиваль как раз античного искусства. Он очень крутой, до сегодняшнего дня проводится каждый год. Съезжается огромное количество людей, и вот хочется масштаб этого мероприятия расширить, в том числе расширить в рамках вот похожего объекта, как Новый Херсонес, создать новую Пантикопей. Более того, уже есть градостроительная концепция, которую очень крупная компания проектировщиков сделала. Это такой город в разрезе, где, начиная с самого верха, разрезаны, то есть разрезанная горами 3D, разрезанные определенные участки, и ты смотришь в историю. Вот, потому что у нас там есть все то, что 20 веков назад, 25 веков назад, 18 веков назад, 15 и так далее. Это все вот в культурном слое. Соответственно, такой сделать город-музей. Вот это задача номер один. И, конечно, сопровождать это большим количеством событий. Одного точно недостаточно. Мы стараемся привлечь внимание сейчас городу, грантовую поддержку сейчас усиливаем по городу. Отдельно отмечу, что правительство субъекта сделала все возможное, чтобы сделать съезд с моста в город. И это тоже все-таки, ну, уж
победа.
Совсем, ну,
это
уж совсем
победа,
странно проезжать мимо самого древнего города страны, не заезжая в него. Это, конечно, главным был, наверное, элементом. Но сразу, наверное, не были готовы. Если в 2014 году съезжали бы все в Керчь, разочаровывались и больше бы никогда в него не приезжали. Поэтому потихоньку город привели в порядок, почистили, помыли, привели в чувство там какие-то городские объекты, и сегодня, наверное, уже этому время пришло. Вот что касается гостеприимных городов и города, которые сегодня в нашей стране действительно являются туристическими, очень важно отметить, что это город, в который хочется вернуться. Вот если программа «Дома хорошо», то вот хочется, чтобы, приехав в Керчь, было хорошо во всех смыслах. Не только потому, что два моря, или не только потому, что классная гостиница, а потому что можно было бы иммерсивно как-то или через аудиогиды, через экскурсии, через события вот все-таки попадать в эту историю. Я недавно был в Москве на реконструкции, посвященной как раз Боспору и Митридату и так далее. Ну, с ужасом удивился, что не все так реконструируют, как было в истории. И это больше такого хайпа, это больше такой, как это сказать, истории Рима, которому, в общем-то, не стоит столько уделять внимания, с учетом того, что наша земля была местом царствования людей, которые Риму доставали не просто неприятностей, а, объединившись с Армянской империей, создавали очень серьезный такой блок, который ни персам, ни скифам, ни римлянам не был подвластен.
Ну, раз уж мы вспомнили и про Армению, не могу не сказать, что Ереван все-таки тоже на 27 лет, но старше Рима будет. А Керчь тут уж, надо признать, действительно всех обогнал. Ну что ж, давай подведем итог вот под этой большой темой. Я очень рада, что ты так подробно и детально сделал такой большой и нужный акцент на этой теме, потому что мне тоже кажется, что мы недооцениваем свою культуру, свою историю. Вот когда мы говорим, что мы недооцениваем, понимаешь, у нас же есть же у всех определенный KPI по количеству событий, по количеству гостей, которые посетили это событие, по параметрам, что это событие произошло, например, в городе-миллионнике, в мегаполисе. А вот сама история, начинка, содержание, вот оно, в общем-то, здесь. Я хочу надеяться, что, может быть, вот такими общими усилиями можно будет как-то привлечь Керчь и инвестиции, и вообще внимание к этому городу и к этой теме. Гостеприимные города. Это уже тоже прозвучало. Что вообще такое гостеприимный город? Давай сейчас отойдем от того, как мы это несем в широкие массы. Как это понимаешь ты?
Вот завершая тему с патриотикой, очень важный элемент скажу, что занимаясь туризмом, я получаю огромное удовольствие, потому что у него есть две функции. Одна экономическая, и вот работая в крупной компании, крупном холдинге, главном туристическом комплексе страны, у которого есть и казино, и вино, и горные курорты, и невероятные отели, и совершенно фантастическая, удивительная деревня Мандраги в Ленинградской области. В общем, такой разный мир, да, гостеприимства или индустрия гостеприимства в миниатюре. Если я сегодня занимаюсь всей страной, то вот тут есть вот такой объект, который есть у меня как JAR, как раз-таки привлекаю внимание на уровне B2B, B2G в основном, или там B2C часто, для того, чтобы обратить внимание, как мы занимаемся развитием гостеприимства и сервиса. И часто такое гостеприимство как раз-таки исходит из городов. Но люди едут сегодня в города не то, чтобы жить в гостинице. Они едут сегодня за впечатлениями и эмоциями. Эти впечатления и эмоции создают люди. Эти впечатления и эмоции создают правильные сервисы, правильные подходы, стандарты. И как раз-таки сегодня мы много работаем по стране для того, чтобы обратить внимание на стандарты, например, кавказского гостеприимства. Мы не отделяем его от какого-то другого, но оно имеет особенности. Дальневосточное гостеприимство, сибирское гостеприимство. Такое же есть и там, крымское гостеприимство, которое сегодня, наверное, там тоже связано с той же Мрией, которая, не имея больших сетевых отелей вокруг себя и как неких флагманов и драйверов, Мрия взяла на себя такую задачу, в том числе, например, идти в школы и делать класс гостеприимства. Первый класс гостеприимства в стране. При поддержке Минпросвещения Российской Федерации с 5 по 9 класс в школе рассказывают, а кто такой вообще хаусмен, что такое хаускипинг, что такое фронт-офис, как работает стойка ресепшн, как работает ресторан. И дети погружаются в эту среду. И здесь все-таки разделяя на две части, гостеприимство все-таки часть социальной составляющей, она незрима. И в Википедии вообще написано, что это феномен. Я считаю, что это точно так и есть. Этому нельзя прям заставить. Это должно исходить изнутри. Поэтому наших коллег из Северного Кавказа получается там иногда даже лучше, чем в любом другой территории страны. Гостеприимный город для меня — это город, в который хочется вернуться. Я уже об этом говорил.
Об этих городах, в которые ты хочешь вернуться, и о других тоже, о них мы расскажем вам совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». У микрофона Амалия Акопова. Мы продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, что вообще из себя представляет сегодня у нас в стране индустрия туризма и гостеприимства. У меня, кстати, много вопросов осталось. Я буду счастлива, если мы сможем еще хотя бы парочку все-таки успеть с тобой затронуть. В гостях у меня сегодня Алексей Волков, президент ОСИК, руководитель департамента пиара JAR Montero Group. Города, давай так, в которые ты хочешь вернуться, вот эти вот гостеприимные города, по каким критериям для себя? Вот как, не хочу говорить слово турист, как гость, который ты приезжаешь, что ты в первую очередь для себя отмечаешь?
В первую очередь отмечаю себе инфраструктуру городскую, и это очень важно. Вот, например, в Пятигорске, когда приезжаешь и, там, заплатив курортный сбор в гостинице, разместившись, выходишь к цветнику, а на нем написано на табличке, этот парк разбит на средства, полученные от курортного сбора. И я спрашивал коллег, которые ездят туда часто, с Минводы, история такая достаточно
популярная.
Традиционная и популярная, да, сегодня, например, Кисловодск порядка 120% загрузка, и мне кажется...
Его не перебить.
Не перебить, да, и там будет создано много отелей, мне кажется, их все равно будет недостаточно. Так вот, первое — это инфраструктура, то есть комфортная городская среда, которой красивые цветы, красивые улицы, тротуары, чисто, убрано. И ты понимаешь, что ты попал в город, в котором заботятся не только о госте, или ждут какого-то делового туриста, или что мы оставим какие-то деньги. Что это направлено прежде всего на местных жителей. И Игорь Иванович Шувалов в свое время, как раз-таки создавая проект «100 городов», который был инфраструктурным в основном проектом и программой для развития городов, он сказал очень важные слова. «Город удобный для жителей, комфортный для туристов».
Я больше того скажу, абсолютно уверена и даже убеждена, нет никакой концепции, стратегии развития туризма на территории. Есть просто концепция стратегии развития территории. Территории, на которой одни люди кайфово живут, а другие люди приезжают посмотреть, как же кайфово другим здесь живется. Вот, собственно, и весь туризм.
Барселона, все испанское побережье, Италия, на котором они просто пьют вино, сидят под солнышком, загорают, радуются жизни, и у них всегда сиеста. Да, действительно привлекает сегодня, несмотря на все ограничения, единственные в стране, вернее, в мире, по недопуску определенной части туристов, сегодня туристов становится в Испании только все больше и больше. Действительно, гостеприимные города — это еще и не пятизвездочная гостиница посредине, в центре города. То есть пятизвездочная гостиница не обозначает гостеприимство и сервис. У этой гостеприимной гостиницы должна быть индустрия гостеприимства, которой я как раз занимаюсь с командой, потому что должен быть гостеприимным таксист. И он желательно должен быть, если не путеводителем и гидом, то должен быть таким профессором территории, где куда пойти, что проводится.
Ну или вообще, который может рассказать, как здесь люди живут, чем они живут, как живет этот город вообще, как он меняется, что здесь происходит.
Часто жалуются на мэров, часто жалуются на раздолбанные дороги, на гаишников и еще на что-то. Вот есть такие города, в которые приезжаешь, и таксисты тебе сходу. А вы были у нас в гостях? Нет. Давайте я вам расскажу. Еду тебе где-нибудь, там, не знаю, по Минводам, например, или в Кисловодске, или в других городах. Вот, правда, я часто с этим сталкиваюсь. А вы знаете, что у нас есть? И вот это, с этого начинается. Ну, тебе помог с чемоданом. Точно так же, например, когда не помог. Ты 7 дней где-то отдохнул, попил, может быть, даже водички. Все как бы хорошо в пятизвездочной гостинице. Выехал, водитель нахамил или не помог с багажом, а ты уже привык, из Москвы приехал, что все работает на кнопочках, в гаджетах, можно поставить какие-то оценки водителю там каких-то люлей раздать.
Либо поощрение,
онлайне,
да?
Либо поощрение, да. Этого часто в регионах нет, и поэтому ты сразу складывается у тебя мнение в целом о поездке. И, казалось бы, все тебя носили на руках, тебе все понравилось, но таксист или какой-то сервис, с которым ты столкнулся, например, в аэропорту на досмотре или еще что-то, вот это все должно быть подчинено определенному стандарту. Это сейчас не говорит, что все должны сходить по струнке, стоять мирно и улыбаться. Это не обязательно так. Это про то, что мы делаем, например, вот через мастерскую гостеприимство, что мы вовлекаем городские власти, это важно, в том числе через проект вот Веба и Сколково «Гостеприимные города», где сейчас взяли за 213 городов научить управленческие команды муниципалитетов, а как все-таки делать свои города гостеприимными, а что нужно делать с маркетингом территории, а как проектировать, а как привлекать инвесторов, чтобы и с инвесторами говорить на одном языке, и гостя встречать правильно. Так вот в этой оркестровке, любимое слово Дмитрия Николаевича Чернышенко, у нас получается как раз-таки вовлечь всех. И когда ты вовлекаешь и сувенирщиков, и гида, и водителя такси, и транспорт, и автобусы, и железную дорогу, вокзал и так далее в эту работу, то, во-первых, они задают вопрос сначала, зачем им это нужно? А потом, когда они видят, что на территорию приезжает больше людей, они больше зарабатывают, что они начинают участвовать, как, например, та же Териберка, о которой ты сказала, в ней же сначала было сопротивление, а зачем нам эти 50 тысяч туристов,
конечно,
когда нас тут 500 человек живет или 700? А ведь сегодня они все ездят на этих квадроциклах и снегоходах. Они все сегодня возят смотреть китов. Они все сегодня и есть эта самая индустрия гостеприимства. И с удовольствием радуются, когда туристы все-таки в заснеженную или в солнечную какую-то погоду, неважно, добираются все-таки до Териберки. И сегодня там становится все более и более привлекательно, потому что а где отдохнуть, а где поесть? А где посидеть в каком-то красивом месте? А где можно остаться переночевать? И таких вот территорий сегодня в стране все больше и больше. И вот это гостеприимство, которое исходит из, казалось бы, сначала какой-то, ну, такой технической части, турпотока, да, цифр, голов, количества, на самом деле очень важный элемент гостеприимства территории и гостеприимства людей, которые там работают. Вот я всех призываю, кто нас сейчас слышит, о том, чтобы стараться объединять себя, где бы вы ни жили, в поселке, в городе, быть мастером гостеприимства не потому, что участвовали в конкурсе, а просто потому, что можно объединить вокруг себя многих, создать сообщество, и за счет этого сообщества, и, может быть, беречь свою природу, экологию, вовлекать молодежь, потому что кроме как через туризм, я считаю, сегодня Если отложить специальную военную операцию как часть патриотизма военного и защиты Родины и ее границ, то вот туризм сегодня, наверное, самый главный инструмент взращивания патриотического населения, патриотически настроенного населения. Потому что дети, которые поехали, посмотрели на Волгоград, я их видел, они возвращаются и совершенно по-другому смотрят на город. Дети, которые приехали, там даже взрослые приехали в Керчь, сходили в Джумушкайский каменоломни, вышли, тоже впечатление масса. Если это еще связано с историей, если связано с какими-то победами, связано с какими-то реконструкциями, фестивалями, то здесь никто не остается в стороне. И вот этот гостеприимный город или гостеприимная территория, ее правда создают люди. Невозможно это сделать властям самим или, наоборот, бизнесу самому. Нужно здесь вот всем работать вместе.
У меня в гостях неоднократно в этой студии была Наталья Пахолкова, представитель Сахалина. И у нее есть выражение, которое мне очень понравилось. Я с тех пор неустанно его повторяю, всегда ссылаясь на Наташу, что туризм — это новая патриотика. И мне кажется, ровно так, действительно, туризм — это новая патриотика. Причем, подчеркну, это именно вот та, ну, позволь себе так сказать, правильная, что ли, патриотика, да, когда она идет изнутри, когда тебе ее не навязывают, когда ее не декларируют, когда тебя просто привозят на какой-нибудь огромный завод, и ты видишь людей, которые там работают уже в несколько поколений, и они счастливы, у них есть миллион возможностей уехать как и на территории нашей страны, так и даже за пределы России, но они не хотят этого делать. Ты попадаешь на парковку и вдруг видишь дорогие автомобили, тинейджеры очень так с удивленными и широко открытыми глазами на это смотрят. И вдруг становится понятно, что оказывается, как недавно мне заявил племянник, выгодно быть не только блогером. Вот это вот, собственно, и есть та самая патриотика, которая заходит, если говорить таким маркетинговым языком. Не так много времени у нас остается, как хотелось бы, поэтому скажи, пожалуйста, какие направления для себя в России ты сегодня считаешь самыми, с одной стороны, перспективными, а другие те, которые уже, на твой взгляд, прям вот сделали такой качественный рывок и преуспели?
Да, хорошая, кстати, история с Натальей, мы с ней дружим, и там не только новая патриотика, но и новая нефть. Туризма, это так называем. Задача-то стоит до 5% нарастить объем валового внутреннего продукта и туристических поездок сделать 140 миллионов. Я думаю, что цифры мы гораздо раньше, чем в 2030 году достигнем. А вот направления сегодня с каждым годом появляются все больше. Специальная военная операция внесла корректировки с югом, поэтому все, кто отдыхали на юге, особенно в Крыму, поехали искать для себя новые моря. Я удивляюсь тому, какие сегодня туристические потоки на Каспии, в Японском море, на Балтике уж тем более. Главное, и Балтика сама стала гораздо теплее. У меня папа из Латвии, и часто был в Майоре, и это море Балтийское, у него зайти было невозможно. Сегодня за счет, наверное, тепла и гостеприимства калининградцев, за счет команды региона, сейчас губернатор уже занимает другую позицию, но действительно вся команда старалась сделать его таким и культурным, и историческим, и, наверное, туристическим центром, наверное, всей страны. И это, наверное, нельзя не сказать, что это Калининградская область, наверное, такой номер один. Второе — это Алтай. Он ограничен по туристическому потоку, в нем туристический поток практически не прирастает год от года, но он всегда входит в топ-3, топ-5 направлений, в которые хотят поехать россияне. Сегодня, обрати внимание, вообще стало модно путешествовать по стране. Я с этого начинал, что мы в 2018 году занялись внутренним туризмом плотно, прям активно. Еще никому было это неинтересно. А в 2019 году запустили мастера гостеприимства. Тогда тоже все, если не крутили у виска, очень удивлялись, почему мастера гостеприимства. Я говорю, ну это просто аналог лидеров России. Мы делаем это для того, чтобы собрать это сообщество, собрать эти кадры, резервы. И рвануть внутренний туризм.
Спасибо тебе большое. Мы могли бы, мне кажется, продолжить и уйти абсолютно спокойно на второй час. И я бы с удовольствием адресовала бы тебе наболевшие, что называется, уже такие вопросы, задачи от нашей аудитории. Поэтому давай договоримся, что ты придешь к нам еще. Мы будем тебя ждать. Ну, а на сегодня, наверное, на этом пока, если не точка, то точка с запятой. Спасибо тебе большое. У меня был в гостях Алексей Волков, президент АСИК, руководитель департамента Джиара, Пиара, Монтера Групп. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Дома хорошо.